вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на самом крымском мире радио «Крым Реалии». С вами Сергей Громенко, Елена Римовская, и сегодня в выпуске.
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
4 дня после инаугурации. Сколько украинцев хотят отставки Владимира Зеленского?
Севастопольские больницы на личном контроле Путина. Сколько медучреждений так и не начали свою работу.
На полуострове. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook, YouTube, страницах «Крым Реалии». Задавайте ваши вопросы, комментируйте.
Ну и звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и, как обычно, начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
В НАТО призвали Россию освободить аннексированный Крым и прекратить поддержку боевиков на Донбассе. Об этом заявил председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич на заседании начальников генштабов стран-членов альянса в Брюсселе. Он подчеркнул, Североатлантический альянс не признает и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма. В НАТО заявили, Россия должна уйти из Крыма. Также в Брюсселе призвали освободить украинских моряков и корабли, захваченные в ноябре прошлого года в Керченском проливе.
Россия не задержалась с ответом. Председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, у России хватит сил и средств защитить Крым от посягательств на полуостров, в том числе и со стороны НАТО. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности полуострова для России закрыт.
Сенатор от Крыма Ольга Кавитиди в свою очередь высказала уверенность, что заявление НАТО о непризнании вхождения Крыма в состав России является очередной попыткой оправдать приближение военных сил Альянса к границам России.
Напомним, Североатлантический альянс заморозил контакты с Россией в 2014 году после аннексии Крыма и начала боевых действий на востоке Украины.
Прямой эфир.
Петиция за отставку украинского президента Владимира Зеленского набрала более 25 тысяч голосов. Этого достаточно, чтобы глава Украины начал ее рассмотр. Петиция была зарегистрирована 20 мая. Ее автор Максим Безрук. Он считает, что первые шаги новоизбранного главы Украины разочаровали украинцев. В администрации президента Украины пока не ответили на эту петицию. У главы страны есть 3 месяца для ее рассмотрения.
Напомню, что Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов. За него отдали свои голоса. Голоса более 73% проголосовавших. 20 мая состоялась инаугурация новоизбранного президента.
Украина в центре внимания.
Референдум о заключении мирных договоренностей с Россией. Украинский президент озвучил свою позицию. Владимир Зеленский заверил, что этот референдум не имеет законодательной инициативы. Он заявил, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями. Об этом украинский президент рассказал во время встречи с общественными активистами. Участники пришли к мнению, что такой процесс следует называть не референдумом, а опросом и диалогом с обществом.
Ранее глава администрации президента Андрей Богдан заявлял, власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с Россией. Эту идею раскритиковали экс-президент Петр Порошенко и глава парламента Андрей Поруби.
Новости.
Россия – агрессор. Украинский президент Владимир Зеленский публично назвал соседнюю страну тем, кем она есть на самом деле. Произошло это во время выступления на Ай-форуме в Киеве. Глава Украины вновь заявил, что намерен реализовать идею страны в смартфоне и наверстать отставание Украины в развитии электронного правительства.
Мы сегодня, как бы прискорбно это ни звучало, но мы сегодня проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору. По индексу человеческого капитала мы проигрываем только РФ, Беларуси и Эстонии. То есть вообще дело не в людях. Реально мы должны признать, что дело в системе. И можете, правда, считать меня наивным мечтателем, но мы хотим действительно сделать страну в смартфоне.
Это первое публичное выступление украинского президента Владимира Зеленского после его инаугурации 20 мая.
Прямой эфир.
Внеочередные выборы в украинский парламент. Избирательная кампания начнется завтра, 24 мая. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слепачук. Сегодня вступил в силу указ президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.
Сьогодні, 23 травня 2019 року, після опублікування відповідно до закону указу президента України від 21 травня 2019 року про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів і відповідно до закону України про вибори народних депутатів, виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з наступного дня після опублікування, тобто з 24 травня 2019 року, без прийняття Центральної виборчої комісії будь-якого рішення щодо його початку. Центральна виборча комісія запевняє, що вона готова і здатна здійснювати встановлені законом функції щодо проведення позачергових виборів депутатів 21 липня 2019 року.
Вместе с тем Татьяна Слепачук заявила и о ряде проблем. По действующей процедуре системы закупок ЦИК не успеет распечатать бюллетени, подготовить избирательный процесс. Досрочные выборы, напомню, должны состояться 21 июля этого года.
Тем временем в Верховный суд поступил иск на указ Владимира Зеленского о досрочном распуске украинского парламента. Об этом сообщила пресс-служба суда. Иск подало общественное движение «Общее дело». Как сообщил его координатор Александр Данилюк, указ президента незаконный. Выборы должны проходить по открытым спискам, и кандидаты должны подавать декларации. В течение 5 дней судья должен вынести постановление о следующих процессуальных действиях.
Но и это еще не все. Фракция партии «Народный фронт» в Верховной Раде собрала подписи под представлением в Конституционный суд о соответствии указа президента Украины о распуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.
Крым в центре внимания.
Строительство больниц в Севастополе на личном контроле Путина. Президент России поручил российскому вице-премьеру Дмитрию Козаку детально разобраться в ситуации, связанной с отставанием строительства медицинских объектов в Севастополе. На выполнение поручения глава Кремля дал 2 месяца.
Недавно встречался с представителями местных СМИ, и одна из участниц задала вопрос по поводу медицинских учреждений в Севастополе. Деньги, я знаю, есть, решение принято. Где объекты-то, когда они будут готовы? Представитель правительства недавно обсуждал эту тему с вами. Что там происходит?
В свою очередь Козак рассказал, что в рамках федеральной целевой программы на аннексированном полуострове должны появиться 56 объектов здравоохранения, 42 в Крыму, 14 в Севастополе. В Крыму, по словам российского вице-премьера, завершено строительство 41 объекта, а вот в Севастополе ситуация иная. Из 14 больниц в городе построено только 5, строительство 9 еще не начато.
5 объектов завершены, 9 не начаты строительство. При этом все в нарушении согласованного графика, неоднократно актуализированного и так далее. Там по каждому объекту, так сказать, есть свои объяснения, но это объяснение. На самом деле, так сказать, там объективных причин, чтобы это не сделать, по моей оценке нет. Принимались решения, чтобы ускорить это строительство, проектирование, там, так сказать, да, ничего не получилось.
Алупка готовится к курортному сезону. В городе восстановили автостанцию. После 3 лет простоя автовокзал в городе таки отремонтировали, о чем сообщили в Российском министерстве транспорта Крыма. При проведении работ учли пожелания жителей, сохранили архитектурный облик автостанции. Работы по капитальному ремонту здания автостанции Алупка начали в марте этого года по поручению подконтрольного России главы аннексированного полуострова Сергея Аксенова. Специалисты отремонтировали систему водоотведения, заменили кровлю, оборудовали кассово-диспетчерскую зону, отремонтировали санитарные узлы, провели фасадные работы. Конечно, установили новые скамейки и урны.
Здание автостанции было закрыто 3 года назад, все из-за нарушений в работе системы городского водоотведения. Течь практически полностью уничтожила крышу автостанции и ее внутреннее помещение.
Прямой эфир.
А в Ялте начинается реконструкция Пионерского парка. Проект уже представили публике. Сама реконструкция должна начинаться в 3-м квартале этого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на замглаву Виталия Оганесяна.
По его словам, в парке ничего не менялось еще с советских времен. Работы будут проходить в 2 этапа в связи с большим объемом. Оганесян утверждает, что парк был выбран горожанами в качестве приоритетной общественной территории для реконструкции. Дизайн-проект парка предусматривает установку установку новых детских и спортивных площадок, скейт-парка, восстановление пешеходного моста и общественного туалета, а также дополнительное озеленение.
Крым в центре внимания.
Ну и по-настоящему хорошая новость. В Крыму опять подешевел бензин. Стоимость литра 95-го снизилась на 33 копейки и стоит чуть более 49 рублей. 92-й бензин стоит почти 46 рублей за литр. Об этом сообщает РИА Новости. Это уже не первое снижение цен на топливо за последний месяц на полуострове.
Федеральная антимонопольная служба России прогнозирует, что понадобится еще порядка 3 лет на приведение цен на топливо в Крыму к общероссийскому уровню.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 15 мая представить предложение по снижению стоимости топлива на аннексированном полуострове. Минэнерго России после этого заявила, что уже имеет наработки по данному вопросу и планирует задействовать в обеспечении Крыма нефтепродуктами свои подведомственные структуры.
Прямой эфир.
Около 5000 детей пойдут в детские сады Симферополя в этом году. Такие цифры озвучила начальник управления образования Российской администрации города Татьяна Сухина. По ее словам, комплектование детских садов будет проходить с 1 по 31 июня этого года. Вне очереди могут попасть только дети из многодетных семей, дети с инвалидностью, дети родителей чернобыльцев, а также дети работников следственных органов, МЧС и военнослужащих. Сухина рассказала, что в Симферополе острая проблема с очередями в дошкольные заведения. Всего на очереди стоят 18 тысяч детей. Чтобы эту проблему ликвидировать, в Симферополе нужно построить 25 новых детских садиков.
Всего в Симферополе 56 детских садов, также 8 отделов дошкольного образования на базе школ.
Крым в центре внимания.
В крымских школах прозвучал последний звонок. В этом году на аннексированном полуострове закончили учебные заведения около 10 тысяч выпускников. Об этом сообщает Российское министерство образования Крыма.
В понедельник, 27 мая, в Крыму школьники начнут сдавать российский единый государственный экзамен. В этом году крымские выпускники будут его сдавать в обязательном порядке. С 2019 года убрали облегченное правило для поступления школьников из Крыма в российские вузы без экзаменов и ЕГЭ. Теперь крымские выпускники поступают в российские вузы на общих основаниях.
Образовательные центры «Крым-Украина» для абитуриентов из Крыма начнут работу на материковой части Украины уже 3 июня. В этом году они откроются на базе 35 высших учебных заведений в разных регионах Украины. И стоит отметить, в прошлую пятницу мы делали об этом эфир, и там вы можете узнать все подробности того, как поступить на материковую часть Украины.
Новости.
Сирийских детей опять привезут в аннексированный Крым. В Москву прибыли 11 детей из Сирии на лечение и реабилитацию. Несколько из них в ближайшее время отправятся на полуостров. Об этом Крыминформу сообщила депутат Государственной Думы после незаконных выборов в Крыму Наталья Поклонская. Именно она сопровождала детей из сирийской столицы Дамаска.
По словам Поклонской, 3 детей останутся лечиться в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. 8 детей через 2 дня прилетят в Крым, где будут проходить реабилитацию в санаториях.
Российская делегация во главе с Поклонской побывала в Сирии в начале мая. Российские специалисты провели встречи с детьми, которым требуется срочная медицинская помощь в России. Во время визита Поклонская также встретилась с министром экономики и внешней торговли Сирии Самером Аль-Халилем.
В начале мая на аннексированный полуостров прибыла группа из российских и сирийских детей. Их отправили на отдых в Артек.
Крым в центре внимания.
Из Ялты в Феодосию и с ветерком. Первые рейсы «Кометы» по маршруту Феодосия-Ялта-Феодосия начнут ходить с середины июля. В этом сообщил депутат крымского парламента Рем Киселев. По его словам, судно будет совершать несколько рейсов в день. Стоимость проезда в одну сторону составит 500 рублей. Время в пути составит 2,5 часа. Судно вмещает 120 пассажиров. Скорость теплохода около 65 км в час.
В следующем летнем сезоне рейсы «Кометы» из Феодосии планируется организовать в Сочи и Анапу. Ранее сообщалось, что с 1 июня обновятся рейсы «Кометы» по маршруту Ялта-Севастополь. Из Ялты судно будет отправляться 2 раза в сутки в 11 утра и в 5 вечера. Из Севастополя в 8 утра и в 2 часа дня. Время в пути 2 часа.
Прямой эфир.
Симферополь на выходных закружит в вальсе. Более 150 участников Севастопольского офицерского бала 26 мая станцуют вальс и кадриль в новом терминале международного аэропорта Симферополя. Массовый флешмоб будет посвящен 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Во время акции будут также звучать стихи Пушкина и классическое музыкальное сопровождение. Ну что ж, на этом мы завершаем наш первый новостной блок. Но, дорогие радиослушатели, конечно же, ни в коем случае не переключайтесь, потому что после короткой паузы нас ждет интервью.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью. В эфире радио Крым Реалии.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Если хотите присоединиться к нашему эфиру, 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, 044 490 31 18, если вы на материке, а поговорим мы вот о чем. На полуострове с начала года отдохнули более 1 миллиона туристов, что на 20% превышает показатели прошлого года. По крайней мере, так на пресс-конференции в Симферополе сообщил российский министр курорта туризма Крыма Вадим Волченко. Реальны ли озвученные крымским чиновникам цифры? Почему в Симферопольском аэропорту 4-й год почти не растет турпоток? Во сколько обходится стоимость отдыха на полуострове? И случится ли в Крыму наплыв туристов по железной дороге из России? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. Ну, а с нами на связи Александр Лив, экс-министр курорта и туризма Автономной Республики Крым. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, на полуострове с начала года отдохнули более 1 миллиона туристов, что превышает показатель прошлого года. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» в Симферополе сообщил Вадим Волченко. Цитирую. По состоянию на 22 мая в Крыму отдохнули 1 миллион 58 тысяч туристов. Это на 20% больше уровня прошлого года. Также министр добавил, что уже сейчас уровень бронирования объектов размещения на период высокого сезона более 60%. Он подчеркнул, что в настоящее время муниципалитет продолжают подготовку к приему туристов, пока готовы не все, однако глава Минкурорта выразил уверенность, что до лета все успеют завершить мероприятие. И вот первый вопрос, который возникает в этой связи, мы на самом деле уже не в первый раз обсуждаем то, как российские чиновники в Крыму считают туристов, и большинство наших экспертов на материке, а некоторые даже, собственно, из соседней России полагают, что завышают, но даже если вот мы абстрагируемся от методики подсчета и обратим внимание только на прирост с начала года 22 мая, мы же прекрасно понимаем, что вот так Керченский мост, он был открыт только в мае. За Керченск, ну, и те туристы, которые приехали по нему, не могли дать 20% прироста. А Симферопольский аэропорт вырос всего на 4% по грузну, по пассажирообороту. Вот как так? Вот объясните, как они могут насчитать 20% увеличения количества туристов с января по май?
Есть уже старый анекдот о том, что вот в Крыму уже конец мая, а туристов все нет и нет. Вот уже вроде бы конец мая, когда же они будут? В травне, отвечают на этот вопрос. Да, действительно, наверное, только, хоть это и звучит как анекдот, но только мирный Крым, который интегрированный в нормальную мирную Украину, может принимать миллион туристов на май месяц. К сожалению, в условиях тех, которые сейчас, в которых находится сейчас наш полуостров, говорить о миллионах турпотока, это сложно анализировать, потому что это не про цифры, это про эмоции там Аксенова или Волченко или еще кого-то. Все очень просто и легко считается. Это считается и по транспорту, это считается и по загрузке частного сектора, и по загрузке официально работающего курортного сектора. На сегодняшний день можно констатировать, что по состоянию на 15 мая наша правозащитная группа проводила мониторинг, мы можем говорить о цифре 170-200 тысяч отдыхающих, которые прибыли в Крым в этом году, с начала года. И, в принципе, эта цифра не больше и не меньше на уровне прошлого года. Никаких значимых скачков не видно. Не в связи с мостом, не в связи там, с чем-нибудь другим. Потому что, в общем-то, мост не является решением проблемы для туристов, которые хотят ехать в Крым. Туристы, которые хотят ехать в Крым, из России и так туда ехали, летели самолетами, а в мирное время ехали поездами. Туристы, которые хотят ехать в Крым, таких еще есть много. Они находятся недалеко, они находятся на территории Украины. Они, к сожалению, себе этого позволить не могут, потому что Крым сегодня для украинцев не является, ну, скажем, безопасной зоной. На территории Крыма не действуют никакие законные украинские органы, и там наступление любого там страхового случая или какого-то другого инцидента для украинцев в Крыму это будет большой проблемой. Рассчитывать на увеличение турпотока в Крым можно было бы только за счет увеличения иностранного потока, имеется в виду из Европы, Турции, чем мы и занимались, и турпотока из Украины. К сожалению, в условиях аннексии, оккупации, точнее, ни того, ни другого крымские курорты предложить не могут. Волченко, эти цифры, я понимаю, откуда это берется. Берется это в связи с тем, что кулаком по столу грюкнет, то Черняк, то Аксенов, Черняк это глава комиссии по туризму. И, в общем, надо нам что-то же там в Кремль отправлять, какие-то телеграммы. А ну давай придумывай. Ну, вот и придумывают.
Хорошо, еще одно заявление на той же пресс-конференции Вадима Волченко. В Крыму продолжается подготовка пляжных территорий к курортному сезону. Уже проведены обследования мероприятия по обеспечению безопасности более чем на 400 пляжах. Окончательная готовность объекта должна быть к 1 июня. Физическая готовность будет на 100. А что касается документальной готовности, ну, на сегодня есть сложности только у 10%. Вот по вашему опыту до 2014 года, когда можно говорить о том, что крымские пляжи, какому там дню, есть ли такой день, когда там 100% крымских пляжей были бы готовы принимать туристов?
Ну, пляжная тема в Крыму всегда была сложной. Сложность заключается в том, что Черное море очень активно за зиму приносит на пляжные территории всякого хлама полно, и это то, что нам доставалось от наследие Второй мировой войны и так далее, и металла, куски, и мусор. Поэтому пляжи готовят к пляжному сезону как раз вот в апреле. Май, если бывает еще там море волнистое и довольно активное, то еще что-то продолжает выносить. В общем-то, в мае этот процесс происходил всегда. То, что касается обследования дна пляжей и территории пляжей, чистка их, в общем-то, в мае, это вот даже там, в советские времена, этот процесс еще был всегда не завершен. Это, ну, в общем-то, это нормально. Больше я вижу проблему в том, что на территории Крыма, скажем так, появляется обратная тенденция. То есть, если мы в 2010-2014 годах увеличили количество общественных пляжей, общедоступных пляжей, и если там помнят крымчане, как мы ломали заборы, носили там всякие ограждения олигархов и делали пляжи доступными, то сейчас эти вот ограждения появляются много где заново. И теперь это не просто ограждения, которые легко сломать, там спилить, как это я ходил с болгаркой, а это теперь охраняемые территории, принадлежащие российским путинским друзьям, олигархам, и которые теперь недоступны для многих крымчан. Это, к сожалению, тенденция, и за последние 3 года мне известно о 8 таких объектах, которые стали теперь закрытыми, хотя еще в 2014 году, ну, в 2013 году были доступны для крымчан.
И последний к вам вопрос, опять же, из всей той же пресс-конференции Вадима Волченко. Он заявил, что стоимость отдыха в Крыму в летний период снизилась в среднем на 5-7% за счет повышения спроса. Цитирую, по ряду позиций цены остались на уровне прошлого года, по некоторым позициям снизились на 5-7%, но это тоже значимо. Мы понимаем, что рост спроса будет диктовать и корректировку цен. Чем раньше забронировать отдых, тем больше шансов получить его по более доступной цене. Я думаю, что Крым в этом году встретит свой очередной рекордный курортный сезон, сказал министр. Вот в связи с этим вопрос, действительно ли можно, вообще это реально в принципе, чтобы в какой-нибудь год не то, чтобы цены не выросли, а даже на 5-7% откатились назад? И если да, то когда отдых станет наконец полностью бесплатным?
Да, я продолжаю удивляться тому, как же сложно комментировать эту ахинею. Ну, дело в том, что это все очень легко проверяется. Есть сайты в интернете всех ведущих санаториев и отелей Крыма, включая там Ялту Интурист и там Мрию, этот комплекс, который построил Сбербанк России, и другие комплексы, которые известны и для крымчан, и для украинцев. И мы их регулярно мониторим. Они показывают свои цены, вешают их на сайте. Видимо, они не сильно согласовывают это дело с Волченко. И там нет ни речи, малейшей речи даже о том, чтобы остались цены прошлого года. Цены выросли. Цены выросли на комплексный туристический продукт практически во всех объектах. Выросли где-то на 2%, на 2-3%. В некоторых объектах это до 10%. Например, там на услуги одного из царских санаториев, я мониторил это сам, видел, что цены увеличились по сравнению с прошлым годом на 7% на комплексный продукт туристический. В санатории, в гостинице «Ялта Интурист», очень известный объект, то цены по сравнению с прошлым годом, если там ничего ни сайтом не напутали, то получается, что они выросли на 12%. А это такие показательные объекты. Саки, Ялта, это всегда были показательные системные объекты, потому что они работают круглогодично. Поэтому я их привожу в пример. И увеличение там цены, это говорит о многом. К сожалению, цена падать на туристический продукт в Крыму не будет, потому что Крым продолжает потреблять продукты питания с материковой России. Продукты питания на материковой России не отличаются хорошим качеством и отличаются тем, что цены там тоже продолжают расти в связи с тем, что рубль постепенно все падает и падает. То, в общем-то, нет никаких ожиданий, что цены на туристический продукт должны
будут уменьшаться. Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами был на связи Александр Лив, экс-министр курорта и туризма Крыма. А теперь с нами на связи Александр Бурдонов, представитель общественной организации «Курортный Крым» и создатель сайта курортэксперт.ком. Александр, здравствуйте. И вот ведомственный начальник, министр курорта и туризма Вадим Волченко сделал два довольно громких заявления. Вчера они были опубликованы. И я хотел бы у вас поинтересоваться вашим мнением. Во-первых, он заявил, что по состоянию на 22 мая в Крыму отдохнуло более 1 миллиона туристов, что якобы на 20% больше уровня за аналогичный период прошлого года. И поскольку я помню, что открытие Керченского моста состоялось только вот в мае, и с одной стороны, а с другой стороны, я специально узнавал, что рост пассажиропотока в Симферопольском аэропорту составил только 4%, вот в моей голове немного не укладывается, откуда же взялись дополнительные 20% прироста, и действительно ли там миллион человек с января по май отдохнули? Вот вам как кажется?
Рост, наверное, есть, но аэропорт дал же 4%. Дал. А мост, поскольку был уже год раскручен, мог дать больше. Там. Да, если средние 20, тогда что получается? Мост должен дать 40, что ли?
Ну, не знаю, это я у вас хотел спросить, сколько ж тогда получается. И мост ведь открыли, мост ведь открыли к 9 мая, ведь, кажется, мост открыли, Керченский.
Это не я говорю про 20% роста.
Да, не вы говорили, но я прошу у вас комментария.
Ну, смотрите, там опять же пассажиропоток 20%, наверное, есть. Если, опять же, как считать? Все машины считать, то что не с туристами, может, и есть. Никто же не считает, сколько в пассажиропотоке туристов. Не хотят. Вот. А так, то, судя по объектам, по загрузке, майские прошли, сейчас тишина, все объекты готовятся на июнь. Что был ажиотаж по маю, я не знаю. Я не заметил.
Хорошо. Теперь еще одно заявление. Согласно тому же все Вадиму Волченко, стоимость отдыха в Крыму в летний период снизилась в среднем на 5-7% за счет повышения спроса. И уже 60% всего, что у нас, больше 60% всего уже забронировано на курортный сезон. Вот по-вашему, вот Александр Лиев, о котором мы говорили первым, высказал крайнее изумление таким вот подсчетом, но Александр Лиев, он находится вне Крыма, а вот вы находитесь внутри Крыма. Вот вы нам изнутри скажите, действительно ли в сравнении с прошлым годом на 5-7% подешевел отдых в Крыму? Может, все-таки стоит, значит, ехать в родные края?
Ну, при повышении спроса цены падают вообще-то. Или как?
Ну, в экономической теории падают, но я же спрашиваю вас о реальном состоянии дел на полуострове.
Подождите, при повышении спроса цены растут. Если это существенное повышение спроса, соответственно, ведь как тебе показывали, если спрос идет, то народ начинает повышать цены. Зачем их снижать при повышении спроса? При понижении спроса цены снижают для того, чтобы увеличить спрос. Я так понимаю. Может, я неправильно понимаю, не знаю. Вот. Что касается 60% бронирования, то если сравнивать с теми же годами, которые были там 90-е, 2000-е, начало 2008 года, то сезон 100% уже на май был годом.
Так, подождите, я вот сейчас вот хотел бы уточнить. В прошлом году... В мае 100% было уже курортного ресурса, или как это правильно, номерного фонда называть, 100% продано. А сейчас более 60%. То есть это что, настолько упало бронирование, или я где-то вот что-то не в те цифры смотрю?
Я что-то нет, это не в прошлом году было. Это было в 90-е, когда реально был сезон, когда реально было там... В 90-е там порядка 5 миллионов шести. А вот тогда это так и было. Тогда. А то, что было в прошлом году, ну, это рост бронирования, говорят. Ну, наверное, да. Но опять же, смотрите, там выборка роста бронирования, она же идет не по всем объектам, а тем более не по частному сектору. По частному сектору вообще данные сложно снимать. Хотя можно. Вот. Поэтому, грубо говоря, берем по тем объектам, которые доступны, которые дают статистику, которые отвечают на опросы, например, того же Микурорта. Вот. Но это может касаться, если брать, да, сегмента 4-5 звезд, да, то есть сегмента раскрученных отелей. Там, да, там может быть повышенное бронирование. Вот. А сегмент, который 3 и ниже по звездам, условно говоря, там, я не думаю, что такое повышение бронирования, тем более сейчас в секторе. Хотя уровень раскрученности Крыма как бы стабилизировался, ситуация стабилизировалась, стало понятно, что чего как. А вот как-то разобрались с платежами из России, там с банковскими картами как-то разобрались, ну, как-то более-менее работает. Вот, это вот процесс идет. Поэтому рост, наверное, таки да, есть. То, что он вот такой, ну, это надо смотреть исходные методики, цифры, как все считалось. Насколько это ощущается.
Ну, это вы нам скажите, насколько это ощущается. Вы же там в Крыму рядом со всем этим.
Ну да.
Ну, хорошо, хорошо. А вот у меня такой вопрос, опять же, без него тоже никуда. Владимир Путин заявил, что железнодорожное сообщение по Керченскому мосту в этом году будет сдано досрочно. Мы помним, что оно было официально заявлено на конец декабря, а вот теперь, ну, насколько, мы не знаем, но вот говорят, что раньше. И то же самое мы слышали там в прошлом году относительно автодорожной части Керченского моста, что, дескать, откроют, и турист повалит в Крым дополнительно. Вот по вашему мнению, можно ли ожидать того, что с открытием еще и железнодорожного сообщения усилится приток туристов в Крым? Или это пока тоже больше из разряда разговоров?
Ну, по автомобильной ситуации тут реально усиление, особенно уикенды, потому что это классика. Если есть нормальное автомобильное сообщение, то на уикенды диапазоне там радиус 70-700 километров, то есть, грубо говоря, дневного перехода, значит, поток идет. Это было, это есть, и это нормально, когда есть связь материком транспортная. Что касается по движению поезда, то в этом году, там, я, насколько знаю, пускают две пары поездов пробные, да, они будут где-то мотаться. А вот потом планируют 17 пар поездов запустить. А вот, но напомню, мост рассчитан на 45 пар поездов, насколько я, так сказать, помню это дело. А вот, и напомню, что в пик сезона, как в пик сезона до 2014 года, вот примерно такое количество, 45-50 пар поездов, оно, собственно говоря, в сутки и было на период где-то с конца июля до конца августа в пиковую загрузку. Вот. Ну и на сброс, на выезд с Крыма в конце августа еще добавляли 50 пар поездов, потому что такой пиковый сброс был. Вот. То есть, в принципе, эту задачу можно, наверное, будет выполнять тогда, но это точно не этот сезон и даже, наверное, не следующий. Хотя, там уже устояться должно, там, не знаю, там, построили, там, нужно утрамбовать, стоять твердо.
Ну, что ж, посмотрим, насколько он утрамбуется. Большое вам спасибо за ваши комментарии. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым». А теперь с нами на связи Сергей Ромашкин, генеральный директор российской туристической оператора «Дельфин». Сергей, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Итак, смотрите, в прошлом году мы говорили с вами о ситуации с ростом популярности Крыма среди российских туристов, и я вот себе позволю процитировать вас же прошлогоднего. Мы сейчас традиционно сравниваем результаты Крыма с результатами Краснодарского края. В последнем туристический поток в этом году вырос на 10-15%, а в Крыму на 20-22%. То есть результаты полуострова лучше. Мы считаем, что на это повлияло открытие моста через Керченский пролив, что облегчило ускорило дорогу и стало медийным событием для россиян. Вообще в России преобладание внутренних поездок над заграничными характерно в течение последних 10-15 лет, причем в 2-3 раза. И вот теперь в связи с вот этим вот прошлогодним вашим мнением, я смотрю по статистике, например, вот Симферопольского аэропорта. У нас тут есть свежая. Вот в последний год при Украине, 2013, аэропорт обслужил всего 1,2 миллиона. В 2014 году 2,8 миллиона, в 2015 5 миллионов, в 2016 5,2 миллиона, а вот в 2017 году турпоток снизился до 5,1 миллиона, а в прошлом году, в 2018, вообще мизерный был прирост, с 5,129 до 5,146 миллиона человек. И в нынешнем году Симферопольский аэропорт рассчитывает примерно столько же принять. А вот для сравнения, аэропорт Сочи, прошедший в полную реконструкцию, опять же, с 2014 года, за последние эти 4 года нарастил турпоток более чем в 1,5 раза. И даже аэропорт Краснодара с его 4,16 миллиона вот дышит уже Симферополю в затылок. Вот теперь, после всех этих цифр, я хочу вас в этом году спросить, вот вам представляется то, что Крым там вырвался вперед в прошлом году, это было такое вот исключительное явление, которое было характерно для прошлого года, или это закономерность, и он будет расти и дальше, а наоборот, вот Сочи с Краснодаром, которые в этом году показывают, с прошлого года по этот показывают хороший результат, это исключение, а не рост. Вот кто будет, Краснодар или Крым? Крым или Краснодар?
Знаете, ну если брать потоки в целом, да, вы говорите о статистике аэропортов, но и в Крым, и в Краснодарский край туристы попадают разными путями, да. В Крым они попадают через Крымский мост сейчас и через аэропорт, а в Краснодарский край они попадают как на автомобилях, так и железнодорожным сообщением, так и через аэропорт, там, Сочи или Анапы, как хотите. Соответственно, если мы говорим о суммарных потоках, то, конечно, Краснодарский край, он в 2,5-3 раза превосходит объем туристов в Крыму. Так было всегда, ну, последние вот 20-25 лет. Ну, так исторически сложилось. Это более крупный рынок, здесь больше туристов, он ближе как бы к крупным городам был все это время. И, ну, статистика аэропортов, да, это как бы отдельная какая-то статистика. И мы видим, да, что аэропорт Симферополя в прошлом году мало прирос, но это объясняется тем, что основной прирост в Крым, вот о котором я говорил, там 20-25%, он прошел, весь прирост был получен через Крымский мост. количество автомобилей, которые приехало в Крым через Крымский мост, оно в разы превысило Крымскую переправу образца там 17-го года. Конечно, поездка на машине по мосту, она гораздо более комфортная и дешевле, да, чем паромная переправа людей и автомобиля. Вот, поэтому в этом году Крым растет, и Краснодарский край растет, но, конечно, как бы Краснодарский край в сумме примет, наверное, около 17 миллионов человек. Ну, Крым, наверное, там в районе 6,5.
А вот теперь и такой вопрос на большую перспективу. Традиционно вот там с открытием автодорожного моста, который был 15 мая прошлого года через Керченский пролив, связывали большие надежды, и мы видели, что турпоток все-таки вырос, и разные эксперты называют разные цифры, но вырос. А вот теперь Владимир Путин анонсировал открытие железнодорожной части, причем досрочно, то есть еще в этом году. И вот у меня к вам будет сдвоенный такой вопрос. Если все-таки в этом году откроют, то, ну и даже пусть в этом, пусть это будет зимой, насколько может железная дорога дать вот прирост количества отдыхающих в Крыму? И насколько наличие железной дороги может повлиять на общую стоимость вот путешествия в Крым и отдыха в Крыму? Снизятся ли там, скажем, билеты, потому что можно будет приехать на поезде? Снизится ли общая стоимость вот путевки? Или железная дорога может дать прирост, но цены останутся на том же уровне?
Ну, по моему мнению, в этом году уже дорога мало повлияет на ситуацию, потому что мы ждем открытия в конце года, а потоки, там, начиная с октября, октябрь, ноябрь, декабрь, это, ну, не массовый совершенно отдых в Крыму, да. Это круглогодичный курорт, но, конечно, в основном люди отдыхают летом. Перевозка в ноябре и декабре не скажется на общих потоках или там незначительно. Вот, поэтому основной прирост придется на 2020 год, и вот... Господин Бурдонов сказал, что как бы непонятно. На мой взгляд, смотрите, аэропорт Симферополя летает, принимает самолеты примерно из 65 городов России. Это много, да, но география поездок по железной дороге, она существенно больше. И понятно, что сейчас улететь можно не из любого города России, и машина есть не у всех, чтобы проехать по мосту. Соответственно, железная дорога дает возможность туристам, которые не за рулем, ну, не знаю, там, бабушка с двумя детьми, да, которая живет, не знаю, там, в городе Владимир, откуда не летят самолеты, вот она может сесть на поезд и спокойно приехать в Крым в 2020 году. Поэтому, на мой взгляд, вот это расширение географии туристов и плюс люди без машины, да, они дадут еще какой-то прирост в 2020 году за счет железной дороги. Вот. Что касается цен, ну, здесь сложная ситуация, да, с одной стороны, дорога составит конкуренцию авиаперевозчикам, и они, может быть, немножко снизят цены, поскольку увидят, что туристы от них уходят. Вот. С другой стороны, в последние годы мы видим, что по ряду российских направлений стоимость авиаперевозки, она сопоставима со стоимостью там купейного проезда по железной дороге. Поэтому как оно будет? И кроме того, нам сейчас говорят о том, что подорожают авиабилеты, а железная дорога вроде бы имеет фиксированный там тариф или прирост. Посмотрим. На мой взгляд, вот здесь существенно все-таки расширение географии поездок, а не какие-то колебания, небольшие цены.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Сергей Ромашкин, гендиректор российского туроператора «Дельфин». А с нами на связи Максим Сорока, начальник сектора по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины. Максим, здравствуйте. Вот российский министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, ничтоже сумняшися, заявил, что в Крыму до конца мая уже отдохнул 1 000 000 человек, что якобы на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И теперь, как человеку, который знает ситуацию с калькулятором в руках буквально, я могу вам поставить один единственный, но очень важный вопрос. Вот насколько изменилось количество украинцев с января по май этого года в сравнении с январем-маем прошлого года, которые въезжали и выезжали из Крыма. Есть там такое вот значительное колебание? Или это все-таки какой-то такой особая методика подсчета нынче в Крыму?
Ну, мы вже не раз бачили, що окупанти якось по-своєму рахують загалом всіх туристів. От, по-перше, треба зазначити, що через адмінмежу перетинають громадяни як з Криму, так і з материка. Це різні цілі поїздок. Разом з тим, окупанти завжди, скільки ми спостерігаємо на протязі всіх років після окупації, рахують всіх громадян, які перетнули адмінмежу, в бік Криму. Тобто навіть ті, які повертаються потім назад в Крим. От, вони рахують. Але і тут і числа йдуть на їх користь. З початку 2014 року, коли в анексії, ми постійно спостерігаємо зменшення кількості громадян. Якщо візуально на кожен день це якось не дуже там помітно, там відрізняються сотнями громадян, то якщо брати статистику вже за місяці, то, наприклад, от ви питали за 4 місяці того року і цього року, то різниця суттєво є. Наприклад, в тому році за 4 місяці проїхало біля 740 тисяч чоловік в двох напрямках, це живою, ще туди і назад і туди. Тобто, і в цьому році приїхало трошки більше 660 тисяч чоловік за 4 місяці. Тобто різниця 70 тисяч осіб є в мінуса в цьому році.
Что ж, отличное, отличное сравнение. Огромное вам спасибо за то, что вы назвали эти конкретные цифры. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Максим Сорока, начальник сектора по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины. Итак, за 4 месяца этого года на 70 тысяч украинцев проехало через админграницу в Крым меньше людей. Ну, в две стороны, значит, на 35 тысяч в каждую сторону. Ну что ж. Не знаю, как будут, как там россияне считают прирост на 20%. Будем разбираться. Курортная тема вместе с водой и мусором является одной из ведущих. Так что, конечно, обязательно, как только у нас появятся новые цифры, новые данные, новые заявления, мы к этой теме обязательно вернемся. Ну, а пока ни в коем случае не переключайтесь, потому что Сергей Громенко никуда не девается от микрофона. И буквально через минуту самое крымское в мире радио продолжит свой эфир.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с «Радио Крым Реалии».
Сергей хочет отдохнуть эти пару секунд, поэтому я скажу, что в студию «Радио Крым Реалии» вернулась Елена Римовская, и мы с Сергеем Громенко сейчас расскажем вам новости завтрашнего дня.
Да, мы расскажем вам новости завтрашнего дня.
Или нет.
Но это не точно. В общем, слушайте, если вы хотите дозвониться к нам в эфир по телефону из Крыма 8 810 06 926, если из материковой Украины 044 490 31 18, слушайте нас на 105.9 FM, смотрите на Facebook и YouTube страницах. Ну и что же у нас новость номер один на завтра?
Новость номер один – это опять пробки в Крыму, но на этот раз не только в Симферополе. Значит, в преддверии огромных пробок в аннексированном Крыму начинается ремонт дорог. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Крыму в ближайшее время приступят к ремонту автомагистралей по четырем направлениям. Саки-Орловка-Равнополье, Симферополь-Феодосия-Синекаменка, Лекарственная-Демьяновка и Танковая-Оборонная. Об этом в эфире радио «Спутник» в Крыму рассказал руководитель предприятия службы автодорог Крыма Александр Нефедов. Полностью завершить работы планируют до декабря 2019 года. Ремонт дорог будут тщательно контролировать. Ноу-хау в этом году чиновник призвал всех крымчан стать эдаким контролем. По словам Нефедова, в ближайшее время будут созданы в соцсетях группы, в которых устроят обсуждение.
Обсуждать дураков и дороги – это да. Это вне всякого сомнение, то, что будет вечно. Идем дальше. Крым утонул в отходах. Объем накопленного мусора на аннексированном полуострове достиг 55 миллионов кубометров. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил российский министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев. По его словам, с начала года ликвидировали 186 несанкционированных свалок с площадью в 42 тысячи квадратных километров. У нас была уже тема, посвященная мусору?
У нас эта тема бывает стабильно раз в две недели, мне кажется. И все время мы пытаемся найти вопрос на ответ, вот как быть с мусором. И это уже вопрос из разряда, вот откуда берется пыль и куда деваются деньги. Но мы все же не устанем эту тему обсуждать. И интересно, мы всегда призываем наших слушателей, чтобы они не были равнодушны и рассказывали нам истории своих городов. А то мы постоянно рассказываем о том, как плохо с мусором в Симферополе. А это, ну, по крайней мере, судя по выездным заседаниям Совмина Крыма в разные крымские города, эта проблема ведь не только Симферополя.
Что ж, идем дальше. 2 года тюрьмы за кражу деревьев. Евпаторец получил тюремный срок за кражу ценных деревьев из парка Севастополя. 49-летний мужчина с января по апрель 2019 года выкапывал кипарисы, сакуры, можжевельник и ели в скверах и парках Гагаринского района.
То есть Евпатории своей он не выкапывал, он специально в Севастополь поехал.
Деревья и кустарники он продавал, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
2 государственным предприятиям и 1 физическому лицу в результате преступления причинен ущерб на общую сумму более 75 тысяч рублей. По ходатайству дознавателя, поддержанному прокуратурой, суд заключил злоумышленника под стражу. По результатам рассмотрения уголовного дела мировой судья назначил подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Строго за деревьям, за деревья. Тут перескочим, кстати, следующие важные новости в стык с предыдущей. Ну вот, он выкопал несколько кипарисов, сакур, можжевельников и елей. А вот взамен на полуострове высадят аж 222 гектара лесов. Сделать это в рамках нацпроекта в сфере экологии.
То есть можно поблагодарить Евпатарица 49-летнего?
Ну, я думаю, что без него все-таки лесов было бы больше. Ну, по крайней мере, несмотря на его старания, все равно 222 гектара леса будет добавлено, об этом говорит российский министр экологии Нараев. На этот год предусмотрено 88 миллионов рублей, из которых 82 уже использовано. Ну, кроме на оставшуюся сумму закупят технику.
Ну и прогресс идет в Ялту. Я когда прочла этот заголовок, я подумала, что это опять выездное заседание Совмина Крыма. Но нет, в городе 2 улицы оборудуют камерами видеонаблюдения. Пионерами станут улицы Московская и Васильева. Как сообщил российский глава администрации Ялты Алексей Чулпанов, установка камер станет первым этапом реализации федерального пилотного проекта «Умный город» Минстроя соседней России.
Всего на 2 улицах установят около 30 камер. После их расположат на набережной Ленина и в Приморском парке. Из бюджета уже выделили на эти цели 44 миллиона рублей. Информация с камер будет поступать в единую дежурную диспетчерскую службу 112. При необходимости данные будут передаваться в правоохранительные органы для реагирования.
Интересно, как бы изучали ли опыт Севастополя в плане установки камер видеонаблюдения?
Севастополь не Крым, как подчеркивают тут крымчане и севастопольцы.
То есть опроса, то есть взаимного обмена опытом там тоже нет, да? Ну ладно. Значит, в России увеличилось количество поддельных документов, а все потому, что возросли объемы продаж их в интернете. В частности, резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами. Об этом сообщает Роскомнадзор. Только за первые 4 месяца этого года ведомство заблокировало почти 5000 подобных ресурсов. Самые популярные для продажи документы – российский паспорт и водительское удостоверение. Количество сайтов, продающих подделки, стремительно растет. В 2016 году было заблокировано 2000 таких ресурсов, в 2017 – около 5000 сайтов, в 2018 году этот показатель вырос до почти 8.
В Роскомнадзоре рассказали, как работает схема. Внимание, крымчане, слушайте. Мошенники воруют персональные данные человека, затем создают документ с этой же информацией, но вклеивают туда фото клиента. В результате получается удостоверение личности максимально похоже на настоящее. Приобретателям липы гарантирует полную анонимность, доставку до удобного места и прочие услуги.
Стремительное подорожание яхтенной марины в Балаклаве. Стоимость проекта Международного центра туризма, включающего строительство яхтенной марины, увеличилась вдвое, до 7 миллиардов рублей. Это произошло после ценового аудита. Подорожание касается части финансирования, которое будет осуществляться по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. Об этом агентство «Интерфакс» сообщил российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.
Помимо возросшей бюджетной части финансирования, есть еще внебюджетные инвестиции, их размер 10-15 миллиардов рублей.
Ну и сам Овсянников проблемы никакой не видит. Он поясняет, что это не единичный случай увеличения стоимости объектов, строительство которых предусмотрено ФЦП. Ну еще бы. На этапе внесения любого объекта, тем более столь крупного, в ФЦП можно ошибиться, подчеркнул российский губернатор Севастополя, поскольку мы не знаем реального состояния того или иного пирса или другого объекта инфраструктуры.
Я не встречал еще, знаете, дорогие радиослушатели, ни одного объекта ФЦП, который бы подешевел в ходе строительства. Ну что ж, симферопольские парки без химикатов. Управление парками Симферополя отказалось от химической обработки деревьев от ясеневого пилильщика. Сейчас в городе пик нашествия гусениц этого вредителя. При этом директор муниципального бюджетного учреждения «Детский парк», обслуживающий парки и скверы города, Антон Якулевич, заявил, что никаких химикатов использовать не будут, так как это несет прямую угрозу здоровью человека и подчеркнул, подчеркнул, что период нашествия этого вредителя конец апреля и весь май. В общем, нужно просто немножко подождать.
Штрафы за отказ обслуживать инвалидов и пенсионеров. В Кодексе об админправонарушениях России может появиться дополнение, предусматривающее наказание за отказ в обслуживании людей с инвалидностью и пожилых людей. Речь идет о ситуациях, когда потребитель не может получить доступ к товарам или услугам из-за ограничений по здоровью или возрасту.
Сумма штрафа будет составлять от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц.
Ну и инициатива представлена в связи с частыми случаями отказа в обслуживании уязвимым категориям граждан в потребительской и транспортных сферах, а также это коснулось сферы туризма.
Идем дальше. Рейтинг самых богатых наследников миллиардеров из России составил журнал Forbes. В список вошли дети 20 российских бизнесменов, которые получат от 2 до 22 миллиардов долларов. Первое место с 2016 года удерживает единственный сын президента Лукойла Вагита Алик I Юсуф. Он может унаследовать от отца почти 22 миллиарда долларов. На второй строчке двое детей основного владельца компании Новатек и Сибур Леонида Михельсона, каждый из которых получит по 12 миллиардов. Третьим в рейтинге стали два сына. Я сейчас просто разрыдаюсь, да, два сына и дочь владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина, доля каждого из них равна 7,5 миллиардов долларов, замыкает рейтинг сын основного владельца трубной металлургической компании группы Синара Дмитрия Пумпянского Александра, ему могут перейти чуть более 2 миллиардов долларов.
То есть ты сейчас разрыдаешься, но все равно ты прочитал весь рейтинг.
Да просто я просто не мог остановиться. Журналисты Forbes с 2016 года составляют рейтинг наследников российских миллиардеров. Это вот...
Лояльные россияне. Почти половина опрошенных граждан России, 47%, считают необходимым предоставление равных прав представителям ЛГБТ-сообщества. Это самый высокий показатель за последние 14 лет, говорится в исследовании Левада-центра. Против выступает 43% респондентов. Около 40% участников опроса заявили, что нейтрально относятся к представителям ЛГБТ. 56% респондентов относятся негативно. Наибольшую толерантность в этом опросе проявили люди до 25 лет, а также жители крупнейших городов и люди с высшим образованием и хорошим достатком. Опрос показал, что 23% респондентов не изменили бы отношение к человеку, если бы узнали о его гомосексуальной ориентации, а от общения готовы отказаться треть россиян.
Ну, да, ладно. Чтобы не заканчивать на ЛГБТ, закончим железными дорогами. Россия разрабатывает новые плацкартные вагоны для российской железной дороги. Речь идет о современном концепте, сообщил зам гендиректора по развитию пассажирского транспорта Трансмашхолдинга Александр Лоцманов. Основными нововведениями являются перегородки трансформера, обновленная зона для хранения багажа, отдельные места под обувь пассажиров и дополнительные столы.
В апреле этого года Трансмашхолдинг представил новый вагон-купе, оснащенный душевой кабиной, сейфами, холодильником и микроволновой печью.
Больше подробностей пока производители не раскрывают, но уверяют, что концепт совершенно новый. Планируется, что обновленные поезда будут иметь статус ночных экспрессов.
У нас есть возможность еще очень интересную новость вам рассказать. Вот в Симферополе утром 21 мая, то есть ранее на этой неделе, на фасаде дома номер 11 на улице Александра Невского, где находится мурал с изображением российского президента Владимира Путина, появилось граффити с посланием к ФСБ России. Об этом написал телеграм-канал «Суверенный Крым», который взял на себя ответственность за акцию. Судя по публикациям, создатели канала, в частности, выступают за суверенитет Крымского полуострова, критикуют действия России, которая, цитирую, использует Крым в качестве военной базы, подвергая крымчан угрозе и санкциям, и выступают за гражданские и политические свободы, международные связи Крыма с развитыми странами, отмену цензуры.
А вот крымский активист Леонид Кузьмин предлагает с большой осторожностью относиться к подобным общественным движениям и их акциям.
Это может быть провокация, сделанная центром Р или СНБ, потому что мы помним, как это делается, тот же самый провокация с разукрасыванием памятника Тараса Григорьевича Шевченко в Симферополе и независимости в 16-м году, не ошибаюсь, которые проходили под видом того, что это делают активисты, так подшучивая над ФСБ или Симферопольской городской администрацией, пытаясь кого-то поймать на этом.
Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко настаивает на том, что украинские власти должны открыто выступить против суверенного Крыма, а российская активистка молодежного правозащитного движения Виктория Громова допускает, что за крымской акцией действительно могут стоять обычные люди. Но в любом случае с нашей безопасной киевской колокольни мы все-таки рекомендуем крымчанам проявлять особенную осторожность в этом вопросе, потому что российская правоохранительная система работает так, как работает, мало ли что там оно на самом деле. Мы будем следить за развитием этой ситуации. Спасибо, что были с нами. В студии для вас работала Елена Римовская и Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро услышимся.